Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Заключение наших передач о XVIII веке зачитаю некоторые места из наследия святителя Тихона Задонского, авторитетнейшего, выдающегося церковного писателя той же самой эпохи, XVIII века. В письмах, которые он составил не как адресованные кому-то лично, а как поучение, и он ими пользовался потом в своей эпистолярной практике, вот в этих письмах есть замечательные места. Прежде всего я хочу взять выдержку из письма, которое называется «По поводу отечественных бедствий». Оно связано с конкретными бедствиями того времени, но я думаю, что имеет поучительное значение для любой такой ситуации. И вот послушаем слова святого. «Видим ныне, христиане, наказующую нас руку Божию. Видим, сколько отечество наше воздыхает и стонет от кровавой с бусурманом войны. Многие падают и уязвляются от иноплеменнического оружия. Матери и отцы по сынах, жены по мужах, братья по братьям, падших или уязвленных плачут. Казна истощается и оскудевает. Люди умоляются. Словом, все отечество невзгоду терпит и смущается. Но к бедствию сему другое, не меньшее бедствие приложилось, язва моровая усилилась, то там, а то инде слышится неблагополучие. Видим вся сия, и воздыхаем, и плачем, терпим наказание. Но надобно от сердца признать, что наша вина есть, и неправда. Надобно, преклонивши головы, признать и исповедаться пред Богом. Тебе, Господи, правда, нам же стыдение лица. Праведен еси, Господи, правы суды Твои, праведен еси, Господи, и несть неправды в Тебе». Он приводит слова из книги Даниила. «Как посмотрим на дела наши, то увидим великий стыд наш и великую пред Богом неправду». И идет перечисление. «Клятву, учиненную пред Богом и святым Его Евангелием, нарушить за шутку ставится у нас. Судебные места, где суд Божий отправляется, торжещем и куплю сделались». Интересно, что взгляд на суд, как суд Божий, это библейский взгляд. И он наследуется христианством еще из Ветхого Завета, что дело судьи – это дело Божие. И поэтому он обязан судить праведно, иначе он извращает не просто земное, а божественное правосудие. «Правда и правосудие с престола своего не зринуты, и вместо того мамона сидит и голос свой издает. К суду без денег не ходи, ничего не сыщешь. Помещику с единого крестьянина взять 5 или 6 рублев в год в Украине, где хлеб дешев, а деньги дороги, за ничто почитается. За малое почитается 3 дня в седмицу на помещика выработать». Помним, что потом Павел пытается ограничить, чтобы только 3 дня работали. «Кроме других работ, с них же подушное берется. Великая неправда и самолюбие», — говорит святитель. «Такими оброками и работами обремененным откуда себе сыскать потребное? Откуда жене, детям и прочим домашним? Откуда хлеб, пищу, одежду, обувь и дом? Когда еще упокоится, яко плод немощный? Как сии от помещиков, другие от судей неправедных, и мздою развращенных стонут, и стенания их во ушеса Божия входят. Подобная неправда в купечестве, в крестьянстве и всяком чину. За малое или за ничто поставляется обмануть, прельстить, чуждое добро похитить, ложе ближнего осквернить, злобу совершать и отмщевать, словом уязвить и клеветою ближнего очернить или погубить. Вот наши дела, Вот наше христианство. Говорят иногда, что церковь не обличала пороки, ну, тех же помещиков. Ну вот видим, что обличала. Это только не в коня корм. А то, что он выступает здесь не как социальный проповедник, зовущий крестьян к бунту, скажем, мы прекрасно понимаем, что бунт заканчивался только кровью, и все возвращалось на круги своя. Да? Но более того, он и купеческое сословие, и крестьянское, потому что все, кто обманывает, кто просто наживается на своем ближнем, даже если и тот, и другой находится на низшем этаже общественного здания, все равно там всегда есть способ как-то подняться повыше. То есть церковь совсем другую занимает позицию, чем какой-то социальный преобразователь или, скажем, народный трибун. И тем не менее, сознание общественных язв было. Не было попытки, как говорит пророк, подложить подлокотник под каждый локоть. Вернее, это тоже было. И мы знаем, что многие льстили и убеждали не только царей, но и всех низших представителей аристократии, что вы все правильно делаете, что все прекрасно, и то, что вы подаете подаяние на церковь, полностью искупает ваши грехи. И, безусловно, такого рода лесть – это вина отдельных священников, отдельных иерархов. Но если мы посмотрим на дело с Божьей точки зрения, а именно с точки зрения того, выполняла ли церковь свое предназначение, то мы увидим, что такой голос, как голос святителя Тихона, он, конечно, был слышнее, чем голос любого льстивого проповедника. И если его не слышали, а кто-то, наверное, слышал, я уже сказал, что мы отнюдь не представляем все в черном цвете, мы просто некую основную логическую линию выводим. А, конечно, были такие дворяне, как Мотовилов, например, то есть их было много. Кто-то слышал. Но если кто-то не слышал, то потому что не хотел слышать, а не потому что никто ему ничего не говорил, и он в неведении, в простоте душевной, так сказать, жил и грешил.
Ну, вот такой вот действительно, вот думаешь, голос увещевания такой, вот он прямо бы из патриарших уст, какой бы он имел, уж там не откажешься, что не слышал, да, если бы это было какое-то патриаршее послание. А поскольку церковь вдовствовала, ну, конечно, были святители такие, они и в истории остались. Мы вот имена льстецов не знаем, а святитель Тихон Задонский, почитаемый святой, но все-таки без патриарха.
Да, но из патриарших уст можно себе представить, что такие слова тоже прозвучали бы так, что вызвали бы неудовольствие у многих. Ну, можно вспомнить судьбу святого Иоанна Златоуста.
Конечно. Ну, пусть не такие, но все-таки увещевательная их сила, она была бы, наверное, ну, мне так чисто по-человечески кажется, может, я и не права. Она
нет, я как раз подтверждаю, пусть бы они и прозвучали. Просто, может быть, именно потому и не было патриарха, что не хотели слышать таких слов на государственном уровне.
Ну, все равно были же, вот и святитель тот же святой, праведный Иоанн Кронштадтский уже много позже.
Конечно.
И они были такими всероссийскими пастырями все равно.
Да, положение патриарха, а имели всероссийское значение.
И духовный авторитет свой, да.
Я хотел еще зачитать небольшой отрывок из святителя Тихона, из его сочинения «Плоть и дух», где он берет такую тему «Богатство и богатых». Почему? Потому что я говорил уже, что богатство было одним из соблазнов Российской империи. Не ее богатство как государство, хотя, конечно, это взаимосвязано, а богатство высших чинов и вообще тех, кто добивался этого богатства, да, оно становилось соблазном легкой, сладкой жизни и увеличение как бы мощности своей. То есть то, что в пределе представлено примером скупого рыцаря, который уже даже не тратит, а только накапливает. Такой тип, конечно, редко встречался. Как правило, умудрялись и накапливать, и тратить. И как относится к этому христианский закон? К сожалению, мне и в наше время приходилось встречать несколько искаженные суждения, что, мол, богатство – это благословение Божие, и важно только лишь не впадать в зависимость от него. Почему я говорю, что искаженное? Потому что здесь совершенно не ясно, что значит зависимость.
Если богатство ты... вообще течет, не прилагайте сердце.
Да, но что значит прилагать сердце? Если, скажем, ты богат и живешь пространно, что называется. Какие-то крохи от своего стола уделяешь нищим, не так, как тот богач, при столе которого лежал Лазарь, а все-таки крошки бросаешь. Плюшевую мишку купишь там в детский дом, предположим. Хотя, может, там мишки и не нужны, но как бы поставлена галочка, да, Бог же и намерение целует, как говорится. И при этом это твой образ жизни, да, богатство – это твой образ жизни. У тебя накапливаются вещи, которые тебе не нужны, в принципе, которые имеют просто статусное значение. Значение роскоши. Но ты считаешь, что ты независим от этого богатства, потому что не думаешь о нем день и ночь, предположим. Или даже и вообще о нем не думаешь. Оно к тебе течет, потому что тебе по наследству достались какие-то средства производства, те же самые, да, уже принадлежащие тебе. Вот они просто вырабатывают эти богатства, они у тебя накапливаются на счетах. Какие-то управляющие всем этим управляют. Ну, предположим, вот так. Неужели ты не отвечаешь за него перед Богом? За то, что ты не последовал призыву «раздай все и следуй за мной». Если не в буквальном смысле принятия на себя нищеты, потому что это уже путь юродства, да, там оказаться на улице, то, по крайней мере, в том, чтобы это богатство было поставлено на поток служения Богу до полного своего истощения. А тебе оставалось бы только то, что тебе потребно. Вот я боюсь, что всякая другая постановка вопроса есть лесть все-таки по отношению к богатым. Потому что она прямо будет противоречить и евангельским словам, и словам святых отцов, того же Иоанна Златоуста, который говорил, что стыдно носить жемчуг, когда твои собратья, христиане, нуждаются в хлебе. Ну и вот интересно, что пишет в разделе «Богатство и богатый» святитель Тихон Задонский. Он вообще пишет просто набор библейских цитат.
А лучше ты не скажешь.
Да, а потом цитат святого Иоанна Златоуста. С чего он начинает? «Иисус рече учеником своим, аминь глаголе вам, яко не удобь богатый внидет Царствие Небесное. Горе вам богатым, яко восприемлете утешение ваше». Вторая цитата. «Рече ему Господь, безумне всю ночь душу твою стяжет от тебя, а я же уготовил иси, кому будут». И он приводит здесь маленькое толкование. «Ответ к богачу, собирающему имение и хотящему веселитесь». «Не богатие ли насилуют вам, и те и влекут вы на судище?» Слова апостола Иакова. «Не те ли хулят доброе имя, нареченное на вас?» Кстати, интересный вопрос, как богатые хулили доброе имя христиан? По всей видимости, речь идет о том, что они подвергают его хуле, когда, нося имя христиан, тем не менее, живут в роскоши. «Придите ныне богатие, плачетесь и рыдайте о лютых скорбях ваших, грядущих на вы». «Богатство ваше изгни, и ризы ваше молия поядоша, злато ваше и сребро из ржаве». Это все из Иакова. «И же имать богатство мира сего, и видит брата своего требующего, и затворит утробу свою от него, как и любы Божия пребывают в нем». Ну и так далее. Мы знаем, что апостолы не запрещали своим ученикам быть богатыми. Но быть богатыми означало быть распорядителем большого имущества. Вот это нужно очень четко понять. То есть они запрещали роскошный образ жизни, безусловно. Они не запрещали заниматься организацией производства, потому что никто, кроме собственников, в ту эпоху ей и не занимался. Это могли делать и сами апостолы, но они не хотели пищись о столах. Это могли делать их служители. И, собственно говоря, богатый, который служил церкви, он и был таким служителем апостолов. И мы знаем, что и в Российской империи тоже бывали богачи, которые жили крайне аскетически. И все свое богатство использовали на поддержку бедных и на поддержку самого хозяйства, которое должно существовать, давать рабочие места и прочее, и прочее. То есть вот такое отношение к богатству. Мы, опять же, так же, как в случае со стяжательством и нестяжательством, ставимся здесь перед ложной дилеммой. Либо добровольная нищета, которую могут понести только блаженные, вроде блаженной Ксении, да, либо жизнь в роскоши и богатстве. В то время как речь идет на самом деле не об этом. Речь идет о том, что воздержание предписано любому христианину. И его нормальный, не сверхъестественный уровень – это довольствоваться необходимо. А остальное – издерживать на дело и на ближних. Вернее, даже сказать, это протестантская постановка вопроса на дело и на ближних, а мы бы сказали на ближних и на дело. И другая цитата в том же роде, которую я закончу, просто для понимания того, что осознавались существовавшие в ту эпоху социальные противоречия и трудности.
И, кстати, они все остаются актуальными и для нашего времени, все эти цитаты и размышления.
Да, абсолютно. Безусловно. Вот что говорит святитель относительно от того, как следует относиться к богатому и к бедному. Слова могут показаться даже немножко провокационными, но здесь нужно понять, что он намеренно создает контраст.
Святитель Тихон Задонский.
Да, это святитель Тихон Задонский. Беззаконное дело есть, всякого человека обижать, но бедного еще беззаконнее. Худо у богатого что отнимать, но у убогого еще хуже. Худо всякого озлоблять, но озлобленного хуже. Мы помним, что озлобленный – это значит обиженный на языке церковнославянском. Худо всякого опечалить, но печального еще хуже. Худо всякого уязвлять, но уязвленного и того хуже. Ибо убогий помилование, печальное утешение, уязвленный врачевание требует. А кто их озлобляет, тот и последнее, что имеют, у них отнимает. И так в последнюю беду приводит, живот сокращает и истребляет. Обижающий бо бедного подобно делает тому, который утопающего в воде более в воду погружает. И так беду к беде, печаль к печали, язвы к язвам придает. Что не только беззаконное, но и бесчеловечное дело есть. И знамение есть человека, нравом свирепого зверя преобразившегося. Сие бесчеловечное беззаконие наипаче делают, и он перечисляет. Первое. Судьи неправедные, которые или по мзде, или по дружеству, или лицеприемля суды производят, и не только не отирают слез у насилованных и обиженных, но их и обвиняют, а насиловавших оправдают. И так вот двоякое зло совершают, обидчиков к большему своевольствию, а обиженных в последнюю бедность приводят. Второе. Сильные и высокие люди, которые ни суда гражданского, ни Божия не страшась, насильно или коварно отнимают у вдов, сирот, убогих и прочих беззаступных людей землю, рощи, крестьян и прочее какое-нибудь добро, от чего они себе пищу получают и так их последнего пропитания лишают. Третье. Богачи и прочие, которые или недоплачивают, или совсем не дают мзды, должные наемникам, то есть наемным работникам. Ибо все таковые убогие и бедные суть, которые нанимаются делать, и через дневные труды дневную достают пищу. Четвертое. Лихаимцы или процентщики, которые убогим дают деньги взаим, и от них с лихвой восприемлют. И чем больше лихвы или процент с убогих должников своих берут, тем большее бесчеловечие делают. Пятое. Военачальники и прочие власти, которые под командным своим определенного жалования не дают или дают, но не сполна. Их бедных беднейшими делают. Шестое. Помещики, которые на крестьян излишние оброки налагают, и так и последние с них дерут. Прям такое слово и употребил. И оставляют их без нужного пропитания. Или несносными работами их обременяют, и сим не допущают их сыскивать себе к житию потребных. И последнее он упоминает к обиде убогих, мародерство по сути. Причислиться должно похищение с пожара, а наипаче, когда что похищается у таких, которые прежде пожара убоги были. И сие бесчеловечие люто есть и несносно. Так обо беда к беде и болезнь к болезни предается. И интересно, что он дальше пишет в контексте государства христианского, что таликое бесчеловечие, являющее ближним своим, хотя устами исповедует Бога, но сердцем не признает его, или о промысле его не верует, и наказание за беззаконие свои не чают.
Но все равно получит.
Да, но получит. Он так и пишет, кстати. Но обличает безумие их таможде через того же псаломника. Разумейте безумнее в людях, и буе некогда умудритесь. Вот такое вот обличение беззакония, и мы можем задать риторический вопрос после этого, что если вот от таких неправедных прибытков, которые перечисляет святитель, кто-то жертвовал, допустим, потом на храм, то угодная ли Богу это была жертва? Или она подпадала под ветхозаветный запрет «цену пса и блудницы в храм не вноси»? И если совсем уж в духе таком библейском, то не были ли такие храмы обречены на разрушение, украшаясь от таких прибытков.
И разрушились.
Были разрушены. Есть такое место у Нила Синайского, где какой-то неправедный богач хотел построить храм, и святой Нил прямо сказал ему, что храм ты строишь как знамение своего бесчестия и на будущее разрушение его. Поэтому здесь, конечно, Нужно всегда помнить, что взяв на себя бремя Третьего Рима, мы обещались Богу тем, что трудно исполнить, но тем, что, как говорит апостол, больше дает благодать. А не исполнив, получаем отеческие наказания.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Сегодня я так сформулировал тему: «Идея Третьего Рима и долгий XIX век». И подтема начинающегося сейчас небольшого цикла – это Павел I. Долгий XIX век – термин современной исторической науки, уже прижившийся. Он принадлежит немецкому историку Эриху Хобсбауму и означает у него период с 1789 года по 1914 год.
Ого, то есть конец 18-го, начало 20-го.
Да, поскольку мы понимаем, что века условно делятся, да, по сотням, а на самом деле периоды исторические не укладываются, конечно, в ровные десятичные числа.
Ну, эти даты, видимо, к каким-то событиям тоже привязаны, конечно.
Да, первая из них привязана к Великой Французской революции. И она для нас тоже оправдана, потому что очень многие преобразования Павла прошли под знаком борьбы с революционной чумой. А вот вторая дата, 1914 год, начало Первой мировой войны, для нас, как ни странно, не столь значительна. Здесь нужно было бы положить границу в 1917 году или, наоборот, раньше. И я, наверное, сделаю это раньше и проложу ее по Первой русской революции, по русско-японской войне. По 1905 году, году издания манифеста, после которого самодержавие в России, хотя фактически и не было упразднено, но идеологически было поставлено под вопрос. Но это еще не скоро мы подойдем к этой дате, то есть к концу нашего долгого XIX века. А начнем мы эту тему с обзора конца царствования Екатерины и приобретений, которые были сделаны Россией за это славное, но, как мы уже поняли, далеко не однозначное царствование. В 1793 году была отчеканена медаль, на одной стороне которой помещен был профиль императрицы, Божьей милостью императрицы Екатерины II, самодержицы российской. А на другой стороне был помещен двуглавый орел, держащий в своих лапах два отрывка бумаги, точнее сказать, географической карты. На одном из этих отрывков несколько городов, в частности, все, конечно, узнают названия Витебск и Рогачев, на другой – Каменец, Минск и окружающие города.
То есть нынешняя Белоруссия.
Да,
да и тогда
это Белоруссия. И надпись на этой стороне медали – «Отторженная возвратих» на церковнославянском языке. То есть, как бы на русской латыни. Говорят, что Екатерина намеренно хотела, чтобы именно на церковнославянском языке была эта надпись. Видимо, не только ввиду значения этого языка для русского самосознания, как языка древнего, но и ввиду того, что она апеллировала к очень древним векам русской истории, когда эти территории были отторжены от России Литвой. И вот теперь, в конце XVIII века, по итогам двух разделов Польши, она возвратила эти земли России.
Как бы тоже продолжая вот отчину и дедину.
Да, да, это продолжается та же самая логика и одновременно логика покровительства православным. То есть в данном случае не только православное население бывшей Речи Посполитой, но и униаты, греко-католическая так называемая церковь, значительная часть которых впоследствии воссоединилась с православием по итогам вот этих приобретений. И, кстати, можно заметить, что в Белоруссии униатство очень слабо. То есть это воссоединение произошло достаточно прочно, в отличие от Западной Украины, где было то туда, то сюда. В Беларуси есть достаточно сильная католическая церковь польской традиции, потому что польская шляхта, в общем-то, всегда там сохранялась. Но униатство как таковое очень слабо, то есть фактически действительно большая часть русского народа была возвращена не только в лоно государства, завещанного первыми Рюриковичами, да, но и в лоно православной веры. Вместе с тем, тут, конечно, нужно еще вспомнить расширение России на юго-запад, образование Новороссии. Кстати, название связано как раз с эпохой императора Павла. Основание Одессы, взятие Измаила, вот все эти события, которые... Приобретение Крыма, конечно, которые распространили пределы России так, что она вплотную подошла к тем территориям Османской империи, где под владычеством турок оставались народы, уже исторически не входившие в состав Руси, но народы православные. И таким образом, Россия встала как бы на пороге своего движения к освобождению уже этих народов.
То есть вот идея Третьего Рима, она продолжалась.
Да, идея Третьего Рима продолжала осуществляться. И можно сказать, что это было действительно предназначение России в плане ее естественного расширения, с одной стороны, а с другой стороны, это было, ну, можно сказать, вершиной государственной идеи как таковой.
То есть это осуществлялось осознанно, преднамеренно?
Да, преднамеренно, хотя, может быть, и не всегда бескорыстно. Вот здесь возникает парадокс, что по идее это движение было вполне бескорыстным, и таким оно было зачастую со стороны русского солдата, особенно того, который погибал при этом движении. Конечно, было и мародерство, и грабежи, но все-таки, во-первых, как правило, не тех, кого освобождали, грабили, то есть сознавали, что освобождают людей, а не просто завоевывают земли, территории. А во-вторых, многие всю жизнь отдавали армии и в итоге погибали в походах. И, конечно, это была жертва, принесенная русским народом. Вместе с тем мы заметим еще неоднократно, что для нашего господствующего слоя это движение не было вполне бескорыстным. То есть, можно сказать так, он при нем никогда не забывал себя. Именно как слой. Отдельные, конечно, офицеры, генералы, естественно, жертвовали собой так же, как и солдаты. Но почему мы начинаем говорить о слое? Потому что мы приступаем к одному из самых болезненных моментов нашей истории, а именно к цареубийству 1801 года. И мы не можем миновать этот пункт, не остановившись на нем, потому что в противном случае мы не поймем, как должно, и следующего цареубийства. Итак, при той славе, которая стяжала России эпоха Екатерины, вместе с тем следует отметить и те недостатки, те ахиллесовы пяты, которые преследуют Россию на протяжении почти всей ее истории и объясняют порой изломанную траекторию событий, которая без их анализа остается для нас зачастую необъяснимой. Первое – это финансовая зависимость от других держав. Я прочитаю небольшую цитату из книги польского историка Казимира Валишевского «Павел I». Валишевский, автор, с которым не всегда и не во всем нужно соглашаться, но автор достаточно непредвзятый и тщательный. И то, что он поляк, позволяет даже оценить его непредвзятость еще выше, да, потому что, ну, трудно поляку быть непредвзятым, когда он пишет о России. Правда, надо заметить, что Павел очень благоволил к полякам, это отчасти расположило их к нему. Но и здесь Валишевский непредвзят, он далеко не апологет Павла и, напротив, восхищается полководческим талантом Суворова, который, как известно, подавлял польское восстание. Так что, в общем и целом, эта книга достаточно полезна, хотя описание эпохи Павла I все же не достигает в ней требуемой объективности, на мой взгляд, поэтому мы будем пользоваться ей ограниченно. Но вот, что он пишет с абсолютной уверенностью, и я думаю, что вряд ли это может быть оспорено, полное отсутствие в России больших капиталов в конце XVIII века представляет собой неоспоримый факт. Их никогда там не было, и для своих займов Екатерина неизменно обращалась к голландским или английским банкирам. Почему это важно, мы увидим несколько позже. И вот еще небольшая цитата. «Англия в этот период, более чем когда бы то ни было, сделалась хозяйкой русского рынка и его внешней торговли». А при этом нужно еще понимать, кто в тот период держал в своих руках внешнюю торговлю внутри страны. Это было не купечество, оно еще не созрело для этого. И это было не вполне также государство. Это была аристократия. Потом мы увидим, какое это имеет значение. Второй момент – это промышленная отсталость. И если в отношении финансов можно объяснить слабость российских финансов тем, что сами инструменты по природе своей ростовщические, инструменты независимого капитала, как чуждые православному духу, плохо приживались и плохо приживаются в России, то что касается промышленности, здесь причина отсталости заключалась в том числе и в том, что, опять же, те, кто держал в руках большую часть производства, то есть землю и крестьян, были больше заинтересованы в продаже за границу сырья и покупке оттуда предметов роскоши, нежели в развитии собственной промышленности внутри страны.
Как-то напоминает нынешнюю ситуацию.
Не просто напоминает, а я бы сказал, что это одна из хронических болезней, которые мы не можем преодолеть.
Как полезно все-таки вглядываться в историю, как она современна.
Да, и самое интересное, что эта болезнь была осознана уже тогда, потому что первыми об этом пишут отнюдь не коммунистические пропагандисты, желающие очернить царскую Россию, а потомок Рюрикович и князь Щербатов, один из крупнейших русских историков XVIII века, современник Екатерины II, который отмечает это в своем замечательном трактате, неизданном, конечно, при жизни, оставленном в бумагах для потомков, о повреждении нравов в России. Как раз он очень тонко замечает, что цель введения роскоши в обиход русского боярства Петром заключалась у Петра, как у государственного ума, в том, чтобы побудить к развитию промышленности внутри страны. Но в результате даже Петру не хватило энергии для того, чтобы сдержать направление образовавшегося движения в иное русло, а именно усиление отягощения крестьянства для большего вывоза продукта из страны и ввоз продуктов роскоши из-за границы, что естественным образом ограничивало развитие российской промышленности необходимыми для военных действий отраслями и, собственно говоря, производством сырья, которое и шло на экспорт. Здесь нужно заметить, что у преодоления промышленной отсталости есть, в принципе, два пути. Один путь – это предпринимательство, которое требует выделения из народной массы людей наиболее предприимчивых, начинающих свое собственное дело. И этот путь всегда ведет к усилению расслоения и социальных противоречий внутри народа, а также к определенным трудностям с контролированием всей этой предпринимательской активности со стороны правительства. У российского аппарата управления всегда возникали трудности, когда ему нужно было усложняться для того, чтобы лучше отслеживать то, что происходит в стране. И понятно, что эти трудности связаны и с огромными расстояниями, и с недостатком образования в чиновничьей среде, и с тем, что контролировать, в свою очередь, уже чиновничий аппарат, как мы отмечали, оказывается крайне затруднительно. Есть другой путь – это командно-административная система, или то, что иногда называют государственным капитализмом. И она, опять же, была изобретена в России отнюдь не большевиками, хотя они довели ее почти до стопроцентного воплощения, до стопроцентного уничтожения всего, кроме нее. И вот эта система, она так или иначе, государство к ней всегда прибегало, потому что без нее оно, ну, просто боялось не удержать страну, которая может пойти в разнос.
Просто без нее оно перестает быть таковым. Тогда для чего оно, если...
У нас, да, во всяком случае у нас, да. И надо сказать, что мы уже и пережили ряд эпизодов, когда страна идет в разнос. Вот, поэтому уже в ту эпоху, о которой мы говорим, совершалось вот это колебание, и это поможет нам отчасти понять тоже логику реформ Павла. Отдельно нужно сказать о символах той эпохи, начала долгого XIX века, о которой мы сейчас говорим. Во-первых, Екатерининский гимн, практически ставший гимном Российской империи того времени, официального гимна у нас не было, это песня на стихи Державина «Гром победы, раздавайся». Я зачитаю небольшие цитаты из него. «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потрес. Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас, храбрость росов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма ныне рушить наш покой, гордость низится Селима и бледнеет он с луной. Мы ликуем славы звуки, чтоб враги могли узреть, что свои готовы руки в край вселенной мы прострить».
Вот вам и национальная идея.
Я уже цитировал последнее четверостишие. Да. Заметьте, что этот гимн, он имплицитно содержит в себе идею религиозной войны между христианством и исламом. «Магомета ты потрес» — вот эти слова, относящиеся к Османской империи как воплощению исламской мощи, как государству, которое само себя считало в ту эпоху халифатом, то есть наследником арабского халифата, основанного самим Мухаммадом. Гордость низится Селима, Селим — это тогдашний османский султан, и бледнеет он с луной, опять же символ ислама, луна, которая как бы отступает перед крестом. Но в то же время в этом гимне нет ни одного слова ни о Боге, ни о кресте. Он прославляет Екатерину, и его припев «Славься сим, Екатерина, славься, нежная к нам мать».
Ну, такой военный гимн, действительно.
Да,
не более,
да, чем. И в конце тоже «Зри на блещущие соборы», соборы имеется в виду собрание солдат, «Зри на сей», вот я забыл здесь, державный, кажется, «строй, все сердца тобой и взоры оживляются одной». Традиция лести монарху, о которой я уже говорил, при Екатерине она была умеренна по сравнению с эпохой, скажем, Елизаветы или Анны Иоанновны. Но эта умеренность была не более чем, скажем так, стилистической поправкой. И при этом православие, как нечто само собой разумеющееся, лежащее в основе, но в то же время отступающее на задний план, не менее чем сама эта исламская луна. Вот так получается, как ни парадоксально это на первый взгляд. А особенно это получается в сравнении с эпохой Павла. Потому что Павел, недовольный, как известно, всем, что делала его мать, он меняет и эстетику эпохи, и меняет, можно сказать, ее этику. И при нем таким же неофициальным гимном, регулярно исполняющимся, становится песня «Коль славен наш Господь в Сионе». Песня на мотивы псалмических стихов, в то же время считается, что первоначально она была масонским гимном. И здесь всплывает вопрос о масонстве, который мы еще будем рассматривать, но несколько позже. Одно можно сказать, я процитирую Федора Гавриловича Головкина, одного из современников Павла, который вспоминает, что когда Павел стал императором, даже франкмасоны, столь покровительствуемые Павлом, когда он был еще великим князем, и к которым он как будто даже хотел присоединиться, стали теперь для него не более как привилегированными бунтовщиками, которых желательно было удалить из империи. Но дело в том, что когда мы говорим о масонстве, то мы должны понимать, что мы имеем дело с организацией и с идеей, многократно менявшейся и превращавшейся в ходе истории. И если мы часто ассоциируем масонство с революцией, то в ту эпоху оно ассоциировалось скорее с консервативным движением за сохранение монархии. По крайней мере, оно так подавало себя. Будучи главным образом, как мы потом увидим, проводником английских интересов. А Англия до сих пор монархия, так что тут ничего не скажешь. Действительно, сохранили в какой-то степени. Поспособствовав разрушению других монархий, свою сохранили. Вот это тоже очень интересный момент. И поэтому для Павла, для царевича Павла, масонство могло быть привлекательно, с одной стороны, в том плане, что он хотел все контролировать. И любое тайное общество, которое почему-либо для него оставалось терпимым, он хотел внедриться и понять, о чем там говорят и к чему клонят. Да, но помимо этого, может быть, до самого разрыва с Англией он продолжал относиться с таким терпимым интересом к этой странной организации, хотя не входил в нее. Да, но известно, что он вернул из ссылки ряд масонов, отправленных туда Екатериной. Потом же очевидно, что в дальнейшем Павел отворачивается вообще от тайных организаций, кроме Мальтийского ордена, которые в его глазах все были подозрительны как инструменты чужих влияний. И он это совершенно правильно понимал, но несколько поздно.
Странно, что вот Мальтийский орден он таковым не считал.
Да, это тоже своего рода парадокс, но мы о нем еще скажем несколько далее. Тем не менее, при всех оговорках, вот эта новая песня «Коль славен наш Господь в Сионе», по содержанию это стихотворение не несет в себе ничего нехристианского, оно просто может быть прочитано, так сказать, с точки зрения масонских аллегорий и масонской герменевтики Писания, скажем так. Но, безусловно, введение этой песни было разрывом с излишне секулярным характером екатерининской эпохи со стороны Павла. При Павле же появляется на монетах им отчеканенных девиз, который нам более знаком по медалям, связанным с победой над Наполеоном его сына, а именно не нам, но имени твоему». И здесь возникает вопрос, не потому ли Александр использовал в дальнейшем этот девиз, что само нашествие Наполеона он воспринимал, а для этого есть много признаков, как наказание себе за молчаливое участие в убийстве отца. И если посмотреть с этой точки зрения, то мы видим, что павловский период на самом деле намного дольше, чем правление Павла I. Потому что тот импульс, который он задал, более серьезного отношения власти к духовным вопросам, он продолжится затем в Александровскую, еще в большей степени в Николаевскую эпоху правления двух Павловичей. И этот импульс был задан именно Павлом I. И отчасти, может быть, даже его убийством, как пятном, которое легло на династию и уже не могло быть смыто с нее. Здесь в то же время нужно отметить, что павловский гимн тоже не удержался, и с 1816 года начинает исполняться в качестве гимна замечательное стихотворение «Молитва русских. Боже, царя храни». Замечательное, но исполняемое почему-то на музыку британского гимна. Впрочем, так же, как и прусский гимн 1795 года «Хайль дир им зигар кранц» — «Хвала тебе в победном венце» — тоже на музыку британского гимна. Это позволяет нам оценить влияние Британии в континентальной Европе вплоть до России. Влияние это было, конечно, связано с тем, что она как бы возглавила коалицию держав консерваторов против французской революции. Завязка многих катаклизмов начала XIX века. А если учесть, что и в 1914 году мы выступаем в союзе с англичанами и Антантой против центральноевропейских держав, и одновременно в странах Антанты проводятся съезды русских революционеров, можно заметить, что, вообще говоря, британское влияние длилось весь долгий XIX век в России.
Да, поневоле еще вспомнишь их трагическую, позорную роль в отношении к нашему государю и его семье.
Да, и роль в Крымской войне, с другой стороны, но мы до этого дойдем еще своим порядком. И здесь, если посмотреть с этой точки зрения на нашу славную историю периода небывалого могущества Российской империи, все же подпорченного вот этими влияниями, то задаешься вопросом, а что, собственно, есть русская идея, кроме идеи территориального величия страны, выражающегося мирским толкованием двуглавого орла, вот этой огромной континентальной державы, в то же время не пускаемой своим британским союзникам никуда южнее очерченной ей линии, мы потом это увидим, как это происходило, если даже гимн у нее на музыку британскую. И получается, что вот это, собственно, русская идея, это как раз и есть идея Третьего Рима, православной империи, продолжающей миссию и Первого, и Второго Рима, и потому не могущую, не имеющую права находиться ни у кого в подчинении и никого считать своим старшим братом или сестрой из западных держав, будь то континентальных, будь то морских.
Ну, другое дело, насколько это осознавалось в разные периоды.
Я думаю, что это в полной мере осознавалось перед вступлением России в Крымскую войну.
Которая оказалась
для
нас.
Да, но, к сожалению, узел уже был так затянут, что, да, эта война закончилась, скажем так, приостановкой того движения, которое Россия осуществляла как свою историческую миссию. Но об этом, конечно, гораздо позже. Это было просто такое отступление ввиду того, что уже в эпоху Павла все это вызревало. Еще один символ эпохи – это Казанский собор в Санкт-Петербурге, который фактически до постройки Большого Исаакия, каким мы его знаем сейчас, Исаакия Монферрана, был главным собором этого города и, стало быть, столицей империи, самым большим, самым красивым. Да, честно сказать, он и сейчас, мне кажется, самым красивым собором Петербурга, именно Казанский собор. Ну, это может быть субъективно, но, во всяком случае, на мой взгляд, он гармоничнее и изящнее, чем собор святого Исаакия.
Он более русский, что ли, по архитектуре?
На самом деле он более ренессансный. Исаакий – это такой новый классицизм. Но про Исаакия и его символику мы еще поговорим отдельно. Там очень много надписей. А очень важно читать надписи, оставленные предками на памятниках архитектуры, потому что они оставляли их не случайно. И пример таких надписей показывает собор святого Петра в Риме, где эти надписи, особенно на ленте под куполом, этой огромной ленте, которая шириной с проезжую часть улицы, как известно, по ней мог бы проехать грузовик. На ней какие слова из Священного Писания? Конечно, «Ты иси Петр», то есть слова самопрославления римского понтифика. И все вот это вот, что римские папы принимают на себя от апостола Петра, а по нашему толкованию от всех апостолов, потому что в его лице это было дано всем апостолам, а не только лично Петру. И ключи, и свяжешь, и развяжешь. И то, что строители собора святого Петра в Риме не нашли ничего лучше, как именно эти слова поместить на ленту, как будто они выражают квинтэссенцию христианства. Это очень характерный на самом деле момент. Потому что другие подобные соборы строились как антитеза, как оспаривание собора святого Петра в Риме. Это соборы с большими куполами, и, как правило, одной и той же конструкции, или очень похожей конструкции. Обратите внимание, вот я прошу слушателей найти в интернете, это очень легко, и посмотрите собор святого Петра в Риме, его колоннада, в том числе считается, что колоннада Казанского собора тоже не подражает, но некоторым образом отвечает эстетически на колоннаду вот этой главной площади Ватикана. Исаакиевский собор, собор святого Павла в Лондоне, главный собор англиканской церкви и английской монархии, Берлинер дом в Берлине, Берлинский собор большой. Ну и, наконец, сюда вписывается неожиданно, но очень размашистым почерком светское здание Капитолий в Вашингтоне. Это все притязание быть Римом. То есть Петербург в построении Казанского собора принимает на себя качество Москвы быть третьим Римом. Ну, на Западе нас так и продолжают называть Московия. Так что в данном случае это не противоречит идее Москва, третий Рим, в государственном смысле. А то, что там в церковном смысле было не все в порядке после упразднения патриаршества, об этом мы уже говорили. Но не нужно думать, что это просто подражание католикам, потому что сами католики строят свой огромный собор не иначе, как в подражание Святой Софии Константинопольской. Вот откуда идет традиция храмов с большим куполом. Просто архитектура заимствуется уже не из Византии в этот период, вплоть до неовизантийского стиля, пока он не появится, при Николае I, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, при нем его расцвет, это точно. И тут же и русский стиль расцветает. А архитектура заимствуется как раз из европейского ренессанса, которому достаточно верно следует Казанский собор, и европейского классицизма, которому следует Исаакий. Если мы войдем внутрь собора, мы тоже увидим вот эти кессонные потолки, колоннады, все то, что характерно для европейской архитектуры больших соборов. И при этом все это на самом деле определенный язык. Чему посвящен Казанский собор? Он посвящен иконе Божией Матери, тем самым и самой Божией Матери. Что за икона Казанская? Икона, которая спасла Москву. И теперь она, ее покровительство перенесено на Петербург. Сам собор воплощает в себе символику Девы. Можно заметить, что все колонны Каринского ордера, это ордер, в котором колонна соблюдает пропорции девичьей фигуры. И тут мы вспоминаем, что как раз в недавно читавшемся каноне торжества православия церковь определяется как дом Пресвятой Богородицы. То есть Казанский собор не просто посвящен частной иконе, пусть даже и одной из излюбленных на Руси. Не нужно обманываться, он посвящен самой Пресвятой Деве и воплощает в себе архетип церкви. Это та самая соборная церковь, которая бежала в пустыню и нашла приют здесь, на Руси.
Отсылка, да, к посланию старца Филофея.
Да, пусть это и не осознавалось в полной мере на основе древнерусских текстов, но сама инерция этого движения была столь мощной, что оно продолжало осуществляться не только, скажем так, в географическом расширении России, но и в умах, и в сердцах, и в символах. И теперь мы должны рассмотреть эпоху Павла с точки зрения монархической идеи Третьего Рима. А я напомню, что идея Третьего Рима как монархическая идея представляет собой идею служения. Служение высшей цели, определенной Богом, определенной верностью Ему и основанной им на земле Церкви. А служение, которое все сословия вбирает в единое движение и тем самым снимает противоречия между ними. Наши критики с левого фланга, они, конечно, тут усмехнутся и скажут, что на самом деле никакие противоречия не снимаются. И всякая такая идея есть лишь прикрытие господства одних над другими. И тут я хочу заметить, что говорят они так по своему неверию в возможность исцеления человеческой природы от первородного греха, по своему неверию в возможность бескорыстного служения множества людей, кроме тех, кому нечего терять, кроме своих цепей. И, безусловно, что мы с ними в этом не согласимся принципиально, потому что иначе мы бы предали свою веру. Но в то же время нужно заметить, что, будучи принципиально неправы, эмпирически они часто оказываются правы. А именно тогда, когда люди в действительности не хотят служить, а хотят лишь осуществлять свое господство под прикрытием служения как некой ширмы и перекладывая служение главным образом на нижестоящих. И вот это то, что хорошо чувствовал Павел в своем окружении, и то, с чем он вышел бороться решительно, как рыцарь, ну, практически как Дон Кихот с ветряными мельницами, ведь не зря его сравнивали с Дон Кихотом уже современники. Он вышел один против великанов. Вот так это выглядело. В отличие от Петра, не имея достаточного количества приближенных, которые бы осуществляли его волю, так как он себе это представлял. И это глубоко не случайно, ведь Петр был посажен на трон очень маленьким и дальше беспрерывно вел борьбу, пока не сосредоточил власть в своих руках. А Павел, как мы знаем, был изолирован от двора своей матерью и надолго выключен из всех общественных отношений, кроме Гатчины. Почему, собственно, он и приходит к власти со своими гатчинцами, и это сразу же ставит ему в вину, что он каких-то гатчинцев привел в Петербург. Вот здесь уже завязка будущей трагедии.
Да, такая жертвенная роль и трагическая фигура, да. Честно говоря, вот мало что знаю о нем. Как-то он все-таки недостаточно известен, да, вот нашей истории. У него какой-то ярлык есть один, и все, оказывается, все гораздо шире и многомернее.
Вы знаете, до революции 1905 года, до ослабления цензуры в России, вообще нельзя было писать о событиях, связанных со смертью Павла.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, напоминаем у кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрко отчасти и на основе прочитанных в нашем эфире лекций и бесед вышла новая книга «Третий Рим. 500 лет русской имперской идеи». Это взвешенное рассуждение о русском пути и церкви, о древнерусском рецепте величия и праве Руси претендовать на римское имперское наследие, и о том, как касается нас сегодняшних, известный постулат старца Филофея: «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». Книга продается в магазинах сети «Читай город», а также в интернете